Вторая часть сегодняшнего доклада из трех, да, то есть любимая моя тема, это разработка масштабируемой производительной архитектуры VDI на Windows Server 2012. Я приведу в данном докладе пример о том, как, насколько может масштабироваться соответствующая инфраструктура VDI. Как вы думаете, насколько? А вот это не был неправильный момент. Но это будет чуть позже подробнее рассказано. Я могу вам сказать последний слайд. Сразу скажу, максимально поддерживаемое из графического интерфейса количество VDI в ферме 500 машин. Это графическая консоль, ограничение. Максимально протестированная и обеспечивающая работу виртуальных машин, то, что протестировала Microsoft, и то, что мы можем гарантировать, и то, что вы можете поднять у себя в лабе, инструкция по этой лабе присутствует на сайте Microsoft, 5000 физических хостов, виртуальных хостов, машин на соответствующем количестве хостов. То есть вы можете поднять один кластер, одну инфраструктуру VDI не более чем на 5000 посадочных мест. Следующие 5000 посадочных мест вы хотите обеспечить, соответственно, строите следующую инфраструктуру, следующий брокер, следующие управляющие хосты и так далее и тому подобное. Понятно, да? Поэтому мы поговорим о том, что небольшой банк, не будем показывать пальцем, сможет поднять у себя в это самое, в организации. Да? То есть если это до 5000, пожалуйста, вот вы сейчас и сможете оценить, какие проблемы. Где, кстати, тот человек, который спрашивал меня сегодня с утра? Дима. А так хотел узнать правду, я из-за него даже презентацию поправил. Сколько нужно, какого железа и так далее. Хочу сразу такой небольшой деклаймер сказать. Нагрузка, все, что я рассказываю, это синтетические тесты, да, в большинстве своем. С комментариями и тому подобное, чтобы вы понимали, куда все копать. Но в любом случае нагрузка очень зависит от пользовательских шаблонов использования. Соответственно, там Task Walker, Power Users, что они потребляют, как они потребляют и так далее. Опять же, любые тесты — это всего лишь симуляция. В любом случае постарайтесь накинуть плюс 20% на реальность. Это как показывает опыт. Да? То есть вы человеку говорите, будет столько-то, потом оказывается какая-то маленькая плекуха, не способная распределять нагрузки и так далее. В результате эта маленькая плекуха добавляет 20% геморроя в весь проект. Это если хорошо, если она в терминальных службах работает вообще. И, соответственно, лучшая стратегия для разработки правильной инфраструктуры — договоритесь с заказчиком, это на личном опыте, что вы будете понимать под производительностью. Вот вам шеф говорит, мне нужна быструю систему. Что такое быстрая система? Это быстро открываются окна, либо быстро считается 1С-ка, либо еще чего-то, чтобы правильно оценить требования к компонентам системы, а потом самое главное, да, то есть опять же наступленные грабли, развернуть, протестировать и повторить, изменить, протестировать и повторить, изменить, протестировать и повторить. Обычно нормальное VDI-решение вот на двух проектах рождалось примерно с четвертого раза. Есть некоторый шаблон, к которому приходишь к пользователю, заказчику, да, и заказчик говорит, нет, мы это делать не будем, это дорого, мы это ни в коем случае и так далее. Ну окей, выкидываем вот это, вот это, вот это, поехали, поехали. Так будем делать? Ну давайте вот еще вот это добавим. А давайте еще вот это. Да. И так далее. И тому когда цена доходит до как бы изменений или с производительности доходит до предложенного варианта, говорят, ну ладно, делаем, как договорились. Соответственно, как мы договариваемся? Да? Стоит понимать на то, что производительность, вопросы и так далее, они разные в зависимости от того, как работают. Всегда постарайтесь оценивать в процессе проектирования самое главное – дневную статическую нагрузку. Это то, на что, собственно говоря, чаще всего оперируют пользователи, говорят, что у меня не хватает производительности именно моего приложения. Развертывание виртуальных машин, обновление виртуальных машин, старт виртуальных машин — это действительно сложные процессы. Они требуют большого количества мощного железа, но они прогнозируемы и управляемы. То есть что такое старт виртуальной машины? Да? То есть, ну, она стартует, да. Но она может же стартовать не в момент входа пользователя. Я же могу ее засейвить и потом из сейва просыпать с 5 утра и до 8, когда наступит рабочий день в банке. Это прогнозируемо. Поэтому если даже вы видите пики 800 айопсов при старте виртуалки, а так оно будет, пусть вас это не пугает, вы это можете действительно спрогнозировать. Вход в систему. Да, накладный, но если... Вопрос связаны все сразу. Да? Если правильно распределять пользователей, опять же, да, то есть как бы и подготовить для них загруженные уже виртуалки, то, скорее всего, это все можно сгладить. А вот эту часть сгладить не получится. Поэтому, когда вы проектируете для себя VDI, помните о том, что ваша главная задача — обеспечить эти статические нагрузки, собрать статистику, подправить. Перед тем, как рассказать о том, что есть VDI, вернее, настраивать VDI, давайте посмотрим, что есть VDI вообще, да. Простой сценарий. VDI, архитектура, пользователи из интернета, пользователи... Что он у меня? Он должен графику показывать. Пользователи из корпоративной сети для подключения пользователей к VDI чаще всего, да, из интернета используется сценарий. Дорогой и любимый Remote Desktop Web. Это та штука, к которой подключается Auto Discovery, показывает, что он есть. Которая подключается к connection-брокеру, получая информацию о том, что может иметь юзер с точки зрения входа в систему. Remote Desktop Gateway — служба, обеспечивающая трансляцию HTTPS в запросы RDP, которая, в свою очередь, тоже обращается к Remote Connection-брокеру для того, чтобы обеспечить поиск, где находится в текущий момент виртуальная машина клиента, профиль клиента, либо сессия клиента, и, собственно говоря, дальше редирект на выбранные узлы. Обращу внимание, что Remote Desktop Connection Broker в настоящий момент сделан как отказоустойчивый, и если вы планируете отказоустойчивость, вам требуется SQL сервер. Да? Если вы хотите обеспечить вопросы, я про это пройдусь, персональных десктопов, пулы десктопов и сессионных десктопов, да, то в варианте с сессионными хостами и пулы десктопами, пулами у нас присутствует User Profile Disks. Что такое User Profile Disk? Это вот та маленькая часть, которая монтируется в виде VHD-файлика, она может лежать на шаре, она может лежать на локальных дисках, монтируется в виртуалку либо в сессию юзера, и юзер свято верит, что это его файловая система. В случае подключения корпоративных пользователей все намного проще. Опять же, Auto Discovery обнаруживает Remote Desktop Web. Новый клиент, видели, не видели, очень красивый в Windows 2008 в Metro интерфейсе. Ой, в 2008, в Windows 8. В Metro интерфейсе, если включен Auto Discovery, вы сразу видите то, что вам предлагает RD Web не через веб-интерфейс, а через работу системы. Здесь процесс проще. Нам Connection Broker возвращает информацию о том, где находится наша сессия, и мы подключаемся к сессии. Выбор. Сценарий очень простой. Что выбирает? Сессии, пулед виртуальные машины и персональные виртуальные машины. Сессии — это стандартный remote desktop, пулед виртуальные машины. У нас есть базовый образ, из которой генерируются эти файлы дополнительные, дифференциальные, и у которого есть user файл, где хранятся, собственно говоря, данные пользователя. Персональные виртуальные машины — это полноценная виртуальная машина, предназначенная для одного пользователя. Соответственно, если говорить по направлениям, да, то есть вспомнил про удовлетворительно, помните это? Девочка, ты отличница, да? Вот. Если говорить про вопрос персонализации, то в действительности персональные виртуальные машины максимально персонализируемы. Почему? У каждого своя система, и мы можем им, пользователю, дать право быть админом. То есть он может там делать все, что угодно, туда можно установить любое приложение и так далее. Пулит виртуальные машины и сессии. Сессии работают на сервере, поэтому выделить что-то на сервере весьма проблематично. Почему пулит виртуальные машины неплохо кастомизируют? Это же виртуалка. Там дифференциальный диск. Инфраструктура виртуальных машин, пулит виртуальных машин такова, что дифференциальный диск уничтожается при определенных операциях. Дифференциальный, да? Например, при обновлении машины. Потом создается заново и так далее. Это значит, что пользовательские приложения, которые он установит и так далее, просто уйдут в никуда. Потому что он не может установить их в эталонный золотой образ, а в этот дифференциальный в любой момент потеряется. Почему не потеряются его данные? Потому что они в юзер-диске. User VHD отдельный, который монтируется. То есть фактически Pooled VM — это три диска. Золотой, добавочный, дифференциальный и user VHD, где хранятся пользовательские данные. Вот этот дифференциальный уничтожается по мере ненужности. Да? Десктоп сохраняется, файлы сохраняются, настройки сохраняются, а приложение все равно находится в голде. Совместимость. Опять же, из-за проблем работы на сервере в shared режиме сессии имеют меньшую совместимость. Простота управления. Сессиями управлять проще всего, да? После чего идут пулы VM и персональные виртуальные машины, самые хуже к управлению. Почему? Потому что нам тогда, если что-то пропатчить, установить и тому подобное, требуется работа с каждой машиной по отдельности. Здесь мы золотой имидж поменяли, и мы счастливы. Плотность, тут тоже понятно, да? Плотность виртуальных машин или сессий у пользователей в сессионных режиме самая большая. Пулы поменьше и персональные поменьше. Почему? Критерий выбора очень простой. Затраты на управление, затраты на вычислительные вещи на сервере, место на сценах. Опа. Это персональный, да? Это часть управления, это часть серверов и очень большая часть места на сервера, на сцене. Почему? Потому что там находится и сам ОС, и application, и user data, которые находятся вместе. У пользователя каждого свой образ. Вариант, если мы добавляем AppV, в Microsoft в MDOP присутствует AppV, который поддерживает VDI, это значит, что у всех машин будет общий образ, где находятся инсталлированные VDI-ные образы. Тем самым мы можем уменьшить за счет количества приложений. Как бы это не эмуляция в эмуляции, это, ну, знаете, AppV-технология. Следующий сценарий. Pooled. Виртуальная машина плюс user диск плюс AppV. Соответственно, поскольку у нас один образ операционной системы, у нас получается значительное сокращение. И сессия плюс user диск плюс AppV. Мы управляем только инфраструктурой, нам ничего особо не нужно. На сцене хранятся только общие диски пользователя плюс кэш AppV. Есть еще один сценарий. А если мы туда добавим либо shared storage, либо DAS. В этом случае мы существенно экономим, обратите внимание на разницу, особенно вот здесь, вот, да, то есть как бы где в VDI не нужен, а у нас это все находится в виде кусочков. То есть это позволяет существенно сэкономить в режиме personal VM использование сцена, увы, понадобится. Я обещал показать скрипты, вот они. Вот эти два скрипта выполняет очень три команды. То есть две команды, третья подгрузка модуля. Все, что вам нужно знать для того, чтобы теперь развернуть VDI через PowerShell. Подгрузка модуля. Следующее. Новый RD Virtual Desktop Deployment. Да? Или Session Deployment. Что вы выбираете? Имя Connection Broker, имя Web Access сервера, имя виртуализированных хостов, где вы можете перечислить все виртуализированные хосты, которые будут работать в режиме VDI. Следующее, что важно, да, коллекция. Что такое коллекция? Это и есть вот та часть, о которой мы говорим. Ребята, для таких-то юзеров, когда они ко мне подключаются, мы выделяем такой-то золотой образ и к этому золотому образу монтируем либо дифференциальные диски, либо генерируем из них сразу готовый десктоп. Вы это можете сделать при старте пользователя, вы это можете процедуру запустить заранее для того, чтобы этот вопрос подключился. Соответственно, сценарий очень простой. Да? Имя, collection name, pool desktop, pool it managed, Virtual Desktop Template Name Win7 Gold, Virtual Desktop Template Server, на сервере, где брать эту виртуальную машину, которая там уже лежит, Allocation, да, то есть, как бы, соответственно, на сервере, Storage Type, локальный Storage, Connection Broker, имя Connection Broker, и, соответственно, префикс, который будет добавляться к Connection. Все просто, сказки обман. Следующий вопрос, о котором все говорили долго и нудно, да, вот для того, чтобы обеспечить общее хранилище, вот это, да, то есть вот тут local storage, дальше мы будем говорить о сетевых сторожах, нам понадобится что-то под названием cluster inbox. Что такое cluster inbox? Это не технология, это просто рекомендации Microsoft к производителям железа, либо к тем людям, которые его собирают, как правильно построить кластер SMB 3.0, отказоустойчивый, на джбодах, с поддержкой максимальной масштабируемости. Все очень просто. Один физический сервер, второй физический сервер. В одном SAS-овский контроллер, да, в другом SAS-овские контроллеры. Они запараллелены на каждый на свою стойку, где в стойке стоят именно, тут ключевое слово, джбоды должны быть SAS-овскими. Почему? Два канала в SAS-е. То есть SAS must have, два канала есть и так далее. Джбот может расширяться за счет external джбодов, где у вас есть еще один голова, раз, две головы, раз, два, подключили. И таким образом дальше наращиваем производительность. Когда у нас не хватает производительности сети, PCI-Express там довешивается до необходимого количества, желательно 10-гигабитный, и таким образом мы расширяем систему. Чтобы вы понимали, такие вещи есть готовые коробки. Вот он, по-моему, если я не ошибаюсь, двухюнитовый. Или четырех. Это четырех. Четырехюнитовое решение. Это HP Easy Store. Или Store Easy. 500. Варианты. Тут цены есть. Там 40 тысяч, 30 тысяч и так далее. То есть вы получаете за эти деньги два лезвия однопроцессорных, нет, двухпроцессорных. Двухпроцессорных лезвия, соответственно, с необходимым количеством памяти, плюс находящийся здесь SAS-овский джбодовский диск, по-моему, на 8 или на 12 дисков. Это и есть кластер. То есть вы получаете готовый кластер, вы к нему подключаетесь, вы его настраиваете и работаете. Соответственно, как вы его настраиваете? Вы его настраиваете при помощи дорогих и любимых storage space. То есть это основной инструмент работы системы. Вот наши SAS-овские джбоды. Мы из этих SAS-овских джбодов собираем storage space, то есть выделяя диски и говоря, что storage space будет состоять из 10 SAS-овских дисков в режиме mirror. Парите. Mirror, парите, парите. Тройной mirror и так далее. Кто может утилизировать эти спейсы? Вы на этих спейсах создаете тома. Вы на этих спейсах тома создаете в режиме sync provisioning, если этого требуется. И дальше эти тома могут утилизироваться кем угодно. Это может быть просто файлопомойка. Это может быть просто NTFS-овский раздел. Это может быть отказоустойчивый кластер IKSV 2.0, да, для работы. Это может быть Hyper-V, который хранит все это дело в работе. И самая больная тема, будет ли это быстрее или не будет. RAID фуджитсовский. Single диск. Количество IOPS-ов, последовательность из 50 врайтов 32К. Выделили, да, соответствующий момент. То есть мы нарезали диски по 300 гиг, сделали том 600 гиг, померили, сколько работает. RAID 0. Теперь те же диски собираем в пул Simple Space, то есть просто такой же RAID 0, только состоящий из двух дисков, куда пишутся данные параллельно, без отказа устойчивости. Мы молодцы. Ну представьте, вся дурь ксионовского процессора против маленького контроллера LSI. Как вы думаете, кто победит? Правильно, мы побеждаем. RAID 10. Там нужна некая логика, да, и тому подобное. Пул из двух mirrored space. Пул из трех mirrored space. Это для параноиков. Минус 7% по отношению к RAID 10, но с тройным резервированием. RAID 5 Parity Space и RAID 6. Ну, тут все-таки контроллер, направленный исключительно на вычисление логические. Ну, он же, собака, заточен только под одну операцию. Я думаю, что если говорить о том, что данные Storage Space и Cluster Inbox уже популярны, я думаю, что в следующей версии интеловских процессоров пацаны сразу пропишут туда Parity команду, которая будет это дело вычислять. То есть таким образом, возвращаясь назад, да, вот так красиво, от одного к другому мы получаем коробку или собираем ее самим, которая является отказоустойчивой здесь, которая может быть содержать, допустим, для выхода несколько external джбодов, и на которых диск я возьму отсюда, отсюда и отсюда, и скажу, что это RAID 1, ну, Parity Space, понятно, да? Где мы можем потом все это дело собрать в нужный сценарий и отдать. В данном случае мы это отдаем на failover clustering и KSV 2.0, который будет, собственно, обеспечивать работу. И этот результат как раз и обеспечивает нам вот такие вот показатели. Поэтому, когда вы планируете работу с дорогими, любимым с хранилищем, смотрите, какое хранилище вам будет выгодно. Ну, то есть примеры в 0,7 раз, 0,4 раза, 0,3 раза, ну и один к одному для работы. Собственно говоря, вопросы по введению базовым технологиям есть, нет? Нет, тогда переходим к самому плохому. Планирование. Задача очень простая. Про 500 понятно, да? Кто пропустил? Проблема 5000. 5000 мест – это то, что мы формально саппортим. Разработческая команда VDI на большие системы не тестировала. То есть если вы захотите 6000 рабочих мест, можете попробовать. Мы обычно договариваемся в проектах с клиентом, говорят, 5000 мест и второй кластер. 5000 мест и второй кластер. Будете? Будем. Ну, понятно, да? То есть требование очень простое. 80% пользователей в корпоративной сети, 20% пользователей через интернет подключающиеся, то есть это удаленные офисы. Наши задачи очень простые. Дальше в процессе работы мы определим шаблоны возможного дизайна, проверим масштабируемость, найдем узкие места и оптимизацию, на что обратить внимание. Первый сценарий, да, первый шаг. Кроме самой VDI есть серверы управления. Они несут нагрузку, они могут требовать места, они могут требовать вычислительных мощностей и тому подобное. Какие это серверы? Gateway, RDWeb, лицензии, брокер, SQL, если брокер работает в режиме отказоустойчивости. Все это рекомендуется поместить на отказоустойчивый кластер Hyper-V. Отдельный, две железячки. И заставить их работать с хранилищем, где на хранилище, которое является как раз тем самым кластер-инбоксом, лежит на двух отказоустойчивых Active-Active SMB 3.0 файловых шарах, то есть это одна файловая шара, вот она, все виртуальные машины, все диски виртуальных машин управления. Точка. То есть это самый простой, нормальный сценарий, при этом возможность второго узла просто в том, что он подхватит виртуальную машину в случае катастрофы. Если вы... Что?
Вопрос по брокеру. Он может быть Active-Active или Active-Passive?
Он, увы, работает только в режиме Active-Passive.
А еще уточнение, SQL нужно лицензировать?
SQL нужно лицензировать. Вот, здесь в данном случае, как бы это если, если мы используем режим отказоустойчивый, если SQL, вам не нужен один брокер, все, тогда вам достаточно винды, он тогда использует Windows. Соответственно, Connection Broker. Чтобы вы представляли себе, что требуется для Connection Broker, все очень просто. 1000 Connection в секунду на Remote Desktop Gateway. Представили, да? Требуется, опять же, два Remote Desktop Gateway для высокой доступности. Они могут работать одновременно. То есть это просто точки подключения. Connection, 1000 connection, генерирует каждый там попытки connection 60 килобайт в секунду. Есть такие тесты. И рекомендую для тех, кто будет работать. Они, в принципе, есть бесплатные, есть вариант платный. VSI benchmarking. VSI benchmarking создает вот те самые, вы много в документах Microsoft увидите, medium workload, medium user, high user и тому подобное. Да? То есть, как бы, это просто профиль, чтобы вы не придумывали. То есть, соответственно, профиль генерирует 32 килобайта на пользователя. Рекомендации по этому делу 4 кора. Это Dual Xeon и 8 гигабайт Azu. Брокер. Брокер должен в этом случае 5000 подключений принять в течение 5 минут эти 5000 подключений. Да? При этом скорость реакции брокера, то есть у брокера в чем прикол? Да? Брокеру обратились. Брокер должен найти, где находится юзер, и отдать информацию connection, это, remote gateway, либо напрямую connection, который подключился к нам. Средняя параллельная по 50 подключений происходит обнаружение за 2,1 секунды на 1000 VM, коллекцию в 1000 VM. То есть если у нас 5000 виртуальных машин, мы их делим на коллекции. И вот поиск в одной коллекции из 1000 машин занимает 2 секунды. При 50 одновременных запросах. Если у вас это растет, ничего вам не поможет. То есть быстрее вы его просто не сделаете. Поэтому ориентируйтесь примерно на подобные показатели. 50 подключений, 2 секунды на 1000 виртуальных машин. Рост количества ядер, количество памяти не влияет на работу брокера. Это его алгоритм. Пока он опросит, пока он разберется, пока он сделает соответствующие вещи. Поэтому если пользователи при входе жалуются на то, что долго идет вот эта строка, это connection, этот брокер не отдупляет. Все очень просто. Посчитали, показали пиковые значения шефу, сказали, шеф, вот видишь. То есть, но мы еще раз говорю, концентрируемся не на то, сколько людей там войдет за раз. Мы концентрируемся на то, чтобы люди потом комфортно работали. Да, знаете? Не трогай, работает и не трогай. База данных. Примерно 60 мегабайт на SQL для работы connection брокера. Чтобы оно работало. Да, то есть, как бы, соответственно, среднее количество транзакций, 100 виртуальных машин туда в базу добавляется, это примерно 1100 транзакций. Одно подключение юзера генерирует 222 транзакции на подключение. То есть брокер дергает вот с такой скоростью SQL. Соответственно, рекомендуемая конфигурация SQL, 4 ядра, 8 гигабайт памяти, плюс дисковая подсистема. Рекомендуется, как я уже говорил, все это поместить на кластере. И самое главное, когда создается юзер, вернее его виртуальная машина, обновляется виртуальная машина в коллекции, вы обновили Gold Image, что делает архитектура VDI? Она шаг за шагом обновляет машины или создает машины. Когда вы говорите, я хочу создать коллекцию из 1000 машин, она обновит, создаст первую машину, перейдет ко второй машине, к третьей машине, к четвертой. Если это Pooled VM, куда ломанутся юзеры? Они ломанутся в пустоту. Их дифференциальных дисков не будет. И у вас фактически создание, подключение юзера будет выглядеть так. Ты создал первое? Создал. Второму создавай. Подожди, третье создавай и так далее. Это есть команда, то, что я говорил, что в PowerShell можно сделать то, чего нельзя. Это называется RD Virtual Desktop Concurrency, которая позволяет максимальное значение 5 сказать, сколько машин за раз будет генерироваться при подключении первый раз юзера. То есть мы, допустим, создали коллекцию, создали Pooled VM, пользователи подключились, и 1000 этих самых виртуальных машин будет генерироваться шаг за шаг по 5 блоков. 5 блоков зашли, 5 зашли, 5 зашли, 5 зашли. Поэтому 50 вы разгоните до 100. значения не имеет. Понятно. Далее. Самый простой момент, да, то есть, собственно говоря, планирование крупной организации, виртуальные узлы VDI и хранилище. Сколько у нас есть сценариев? Сценариев у нас есть два, да, то есть, как бы только, три. Только пулит VM с локальным хранилищем, пулит виртуальные машины с централизованным хранилищем и смешанный режим из пулит и персонал десктоп виртуальных машин, да, то есть, как бы. Еще раз напомню разницу между пулит и виртуальными машинами, и приватными, и персональными виртуальными машинами, создание виртуальных машин. Здесь что происходит? Создание виртуальной машины из Gold Image при полном клоне. То есть образ там 20-30 гиг копируется на новое место, и пользователь получает над ним управление. Пулит VM, что происходит? Образ Gold подключается, к нему добавляется суффикс, фактически он делает старт после сиспрепа в режиме мини-сетапа. Вы суффикс указали, добавляем, префикс, добавляем, пользователи подключились, у него этот div-диск вот такой вот в начале. Дальше он начинает работать, система что-то там делает. Соответственно, ожидания при создании персонального десктопа и пул десктопа разные. Да? То есть, если нужно сделать так, чтобы пользователи влетали, лучше, конечно, пулит VM, ну, при первом старте. Обновление и патчинг. Если мы говорим про то, что надо пропатчить персональные десктопы, каждый десктоп патчим ручечками. Все обновления приложений патчим ручечками. Все изменения настроек ручечками. Что происходит в Pulled VM? Заходим в Gold Image, говорим «патчься». Он такой: «Спасибо». Дальше что происходит? Пользователь ничего не замечает. Не-не-не, ничего не замечает. Пока они не вылогинятся, как только они вылогиниваются, их образ, вот этот div, сносится, остаются только настройки. Система помнит, что она там в суффиксах, в настройках раздавала для самой виртуалки, плюс их все файлы находятся в юзер-дисках. В следующем старте они получают настройку в системе. Да? Импорт. Импортировать из коллекции в коллекции персональные десктопы без проблем. Импортировать из коллекции в коллекции Pulled VM. Ну, там есть существенные ограничения, то есть как бы обновление такой импортированной коллекции недоступно. Да? Вы получаете некий замороженный образ, поэтому лучше не переносить в данном случае. Легче создать новую. Персонализация. Персонализация в персональных десктопах. Понятно, что каждый получает свою виртуальную машину, может быть админом, может быть устанавливать свои приложения. Фактически это соответствует полноценному рабочему месту. В случае с Pulled десктопами у него есть юзер-диск, где хранятся его личные данные, настройки и так далее. При входе начальном получаем чистую VM плюс наши настройки. VM откатывается при выходе, и пользователь не может устанавливать никакие приложения за счет именно этого эффекта. Все находится в Gold Image. Здесь только изменения относительно Gold Image для самой операционки. И типичный сценарий – это high-end десктопы, VIP-овские десктопы, окружение для разработки и тестирования приложений – это инженерные станции, ну, которые выполняют, собственно, там, рендеринг и так далее. С другой стороны, Pulled VM – это все, что касается простых пользователей. То есть любой пользователь, в принципе, достоин Pulled VM. Нечего им, это шефу можете дать Personal VM. Поэтому среднее отношение в проектах 80 на 20. Переходим. 5000 виртуальных машин, пулет виртуальных машин, локальное хранилище. Стандартный сценарий. Здесь у нас кластер SMB 3.0. Почему? Все равно, хотя мы локальное хранилище. Здесь хранятся user VM, потому что мы не знаем, где в следующий раз, в каком пуле может быть создано, на каком физической машине его машина. Да, соответственно, дальше. Физические хосты содержат загрузочные диски, содержат сетевое подключение и содержат RAID 10 или что-либо похожее для того, чтобы обеспечить. Подсчет очень простой. В среднем нагрузка с точки зрения 150 medium юзеров на хост с Dual Xeon при 80% нагрузки. Почему выделено 80% нагрузки? Не рекомендуется доводить до 100, но и не надо делать 50. То есть 80% это то мерило, которое показывает, что вы достигли необходимого уровня утилизации железа. То есть вы деньги... Не, ну, то есть 70-80% это нормально. Это значит, что вы отбиваете свои деньги. Если ваш сервер используется на 30%, снимите с него память, винты домой поставьте, что ли. Не, ну... Нормально это, да? То есть как бы относительно, вот тут вот часто спрашивают, на ядро или на поток? Как считать? Потоки оставьте включенными, хуже не будет. 2012 VDI, Hyper-V и тому подобное знает и оптимизирован под работу с потоками. Но в расчете рекомендуется использовать физические ядра. То есть примерно 10 пользователей на физическое ядро. Да? То есть, как бы, почему на физическое? У нас там 2 процессора по 8 ядер, вот они 16, вот 10 пользователей на ядро. Без гиперсреднего. Да, гиперсреднего включен, но мы продолжаем работать. Примерно 1 гигабайт физической оперативной памяти, виртуальной, вернее, памяти для виртуальной машины под Windows 8. И, соответственно, примерно 192 гигабайта хватит всем. Почему 192 гигабайта? Ну, плюс-минус накладные расходы, 150, машина, кэши, обслуживание, управление. С трафиком тут все понятно, 500 мегабит в секунду примерно для ванов, да, вот такой вот канал требуется. И, соответственно, 2 гигабита в лане для того, чтобы, вот уже. Если вы хотите запускать на ферму пользователей, готовьтесь к тому, что на эту ферму будет идти трафик в 2 гигабита. Да. Диски. Самое плохое. Айопсы дисков. Средняя нагрузка VSI Medium Workload генерирует примерно 10 айопсов на пользователя. На одну машину генерируется 1500 айопсов, которые распределяются очень просто. Gold VM приводит к бешеному чтению. Вот оно. Но он один. Его дергает примерно 700 айопсов в секунду. Примерно 400 айопсов в секунду и 150 айопсов в секунду – это работа дифференциального имиджа. И юзер этот, VHD, который пользовательский, да, данная нагрузка генерирует примерно 300 врайтов, и там запись практически нулевая, она больше пишет. То есть в результате мы имеем 850 ридов в секунду и 400 врайтов в секунду. Что это будет? Чтобы получить 850 рит в секунду, сколько дисков-то надо?
SSD-шки стоят как минимум, а дальше все остальное проще.
SSD-шки как минимум, да? А, соответственно... Сейчас.
Ставить кэш на SSD на обыкновенный диск.
Сейчас. Подождите. Следующий будет слайдик, да? То есть как бы давайте продолжим. Запомнили цифры, да? То есть... Ну, он, в данном тесте он практически там не... Тут главное нагрузить. Писать все равно всегда сложнее, чем читать. И юзерский VHD на самом деле хранится где? В хранилище, там, в storage. Там будет храниться 2 айопса на пользователя, примерно 10 тысяч айопсов всего на storage. Если 2 айопса на пользователя, там 5 тысяч, да? Соответственно... Вам потребуется примерно 50 SAS-овских дисков в сторидже 10К. И сетевой трафик там будет при этом минимален. Да? То есть просто айопсы. Потребность в объемах зависит от вашей жадности, но в среднем мы рекомендуем выделять 10 гигабайт хватит всем пользователям для хранения их не немецкого документального видео. Да? То есть как бы. Соответственно, на хранилище должно хватить 50 терабайт. То есть так вот навскидочку. На 5000 пользователей... При 10 гигабайтах только на хранение их VHD-файликов будет 50 терабайтов. Вот зачем нужны спейсы, storage спейсы, где есть sync provisioning, либо хранилище sync provisioning, потому что не у всех же сразу будет 10 гигабайт. И оптимизация. В действительности, да, сценарий примерно такой. То есть если мы используем SSD для Gold VM, это снимает примерно 45% только на Gold VM, да, 45% всей нагрузки с хранилища. В результате есть сценарий для хоста со 150 VM, общие IOPS, столько-то из них read-write, да, и мы предлагаем либо вариант 10 по 10К, либо 2 SSD в RAID первом, ну, вдруг сдухнет один, и 6 в 10К в RAID 10. Я всегда предлагаю эту опцию. Все говорят, не-не-не, подождите, 10К, 10 дисков дешевле, чем 2 плюс 6. В реальности скорость, где выливается скорость? Помните, я говорил, что важно понимать, вот, где будет у пользователей ускорение работы. А нужно ли это ускорение? Поскольку в данном случае SSD ускорит логин и вход пользователей, потому что основная часть чтения Gold Image – это старт системы.
Кэш будет постоянно собирать Gold Image практически в полном объеме, а SSD в памяти, а дальше
будет. Не будет кэша. Нет кэша у Hyper-V. Hyper-V кэш отключает и никогда не кэширует. Ага. Это чистые айопсы. Про кэш мы сейчас вернемся. А вот. Соответственно, решает ли это нашу задачу для постоянной работы? Так это в локальном машине. Да в каждую машину тогда еще дороже. Быстрое создание и обновление виртуальных машин, поскольку меняется Gold Image. Это решает. Но основную задачу, повседневную работу пользователей, в принципе, оно не решает. Поэтому есть такая теория. То есть обязательно, на самом деле, использовать SSD при плотности 250 и выше виртуальных машин в режиме пула. Все остальное можно обойтись другими задачами, при этом как бы, ну, они просто не решат нам задачу ускорить работу пользователей на базовых операциях, а не на старте. Если они жалуются на старт, тогда мы приходим и говорим, ребята, давайте делать вот этот сценарий. При этом в действительности SSD весьма и весьма хороши. Вот вам два сценария. Первый сценарий – это 100 последовательных записей и 100 случайных записей, да, то есть как бы в разных блоках, в разных режимах. Мы видим здесь в IOPS-ах SSD-шку, ну, чем дальше, тем более нагруженные тесты, да, это IOM-метр. Мы видим здесь SAT-ы и SAS-ы. Вот SAT-а, вот SAS, да, то есть выбор здесь, конечно, однозначный. С другой стороны, здесь мы видим среднюю латентность SAS-а, SATA и SSD. Эти графики можно использовать в действительности для того, чтобы определить уже, будем ли мы использовать не только в качестве gold image, но и в качестве div image нужные нам диски. Дальше. 500 пулет виртуальных машин в хранилище SMB 3.0, которое используется кластер в боксе. Да? То есть, как бы, что мы здесь получаем? Мы получаем все просто. Первая шара у нас находится, помните, хранилище для управляющих модулей. Второе хранилище для юзерских. Третье для самих виртуалок дифференциальных. И четвертое для Gold Image. При этом все хосты могут находиться не в виде одного кластера, а отличные. Да, на локальных хостах остаются только диски для операционки. Результаты. Все то же. Оно тоже только по сети. Правильно? Кто не согласен? Графики те же, все классно работает. Но при этом, поскольку мы имеем дело с SMB-хранилищем, которое держит на себя весь удар, 50 тысяч айопсов. Ну, 50 и 50. Из них 22 тысячи айопсов на Gold Image. Дифференциальные диски 12 тысяч на записи, 10 на чтение. И юзерские примерно 10 тысяч на чтение. Хранилище, казалось бы, небольшое, примерно 20 гигабайт на один Gold Image. Если у вас 10 коллекций, это 20 коллекций, 20 голдовских имиджей, 50 коллекций, это будут выходить в копеечку. 1 терабайт набить SSD-дисками, еще в RAID защищенном. Да? То есть как бы. Дифференциальные диски, в среднем дифференциальный диск это 5 гигабайт на виртуальную машину, потребует 25 терабайт. Ну и юзерские данные еще 50 терабайт. Что? Кто-то спрашивал, нет? Все так. Почему важно при большом объеме? Ой. Ну, давайте так, по очереди, я тороплюсь просто уже. SATA, SAS, SAS 15, это 10, это, 15. Capacity, 2 терабайта, 900 гигабайт, 146 гигабайт, да. Дисков нужно, чтобы набить нам нужный 20 терабайт. Это всего лишь для 10 этих самых Gold Image. Соответственно, 10, 22, 140. Айопсы. 75 айопсов. Мы получим сколько? А нужно было? Не, ну 50 тысяч на все. 22 тысячи, запомнили? На Gold Image нам нужно 22 тысячи. Соответственно, мы можем их набить 140 дисков. Либо сценарий 45 тысяч, вот эти вот 50 на 20 терабайт. То есть мы обратно, да, мы перебиваем, нам необходимо получить нужный айоп. 45 тысяч получить в режиме SASA, SATA, 600 дисков, айопсов. При этом overloaded будет плюс сколько? При этом это самое, если мы получаем 15-тысячниками, да, то есть как бы 900-ми, и получаем, здесь неправильно я дописал, 146 и излишки. Поэтому вопрос. Мы про это даже не говорим сейчас. Поэтому, когда мы планируем SSD-шки, вопрос, что будет дешевле? 257, тут неправильно, да? То есть как бы 257 этих дисков или 10 этих дисков? И стойка по 257 дисков. И куда вы будете девать лишние 17 терабайт?
Эта глупость как раз решает.
Документально. Мне нравится вот этот фильм про мистера Шмидта особенно. Вот, соответственно, нагрузки на хранилище с точки зрения трафика по сети. То есть это будет генерироваться примерно 30 гигабит в секунду. То есть на вашем хранилище должно быть 4 10-гиговых карточки. И самое главное, оптимизация. Почему хранилище лучше локальных дисков? Потому что там есть КСВ. А в КСВ в новом 2012 присутствует то, что называется КСВ блок кэш. Внимание! Это очень важный момент. Hyper-V не кэширует ни на запись, ни на чтение. Никогда. КСВ умеет обманывать Hyper-V. Потому что он для этого написан, да, то есть как бы в результате получается, что вы можете включить в случае этом КСВ-шный блок кэш на read, на запись он не работает, и вы получите те же 45% при условии 80% попадания в кэш при включенном 1 гигабайте, я про это буду рассказывать в следующем презентации, при включенном 1 гигабайте кэша для КСВ. Но, в случае, если вы меняете нагрузку, попадания изменяются. Это раз, уже до 20%. А второе, если у вас, допустим, 100 коллекций, вам нужно в 100 раз больше кэша для того, чтобы попадало в кэш и поддерживало производительность. То есть в этом случае, на самом деле, вариант с серверным хранилищем очень удобный. Ну, 100... Грубо говоря, в хранилище 8 гигабайт на каждом кластере, узле. Ну, поставим 128 гигабайт и отдадим по гигабайту каждому из коллекций, каждому из Gold Image. И наступит нам счастье. Понятно? Сценарий. То есть за счет того, что вы используете SMB3.0 хранилище, за счет того, что там на самом деле обычные серверы, вы их можете тюнить обычно PowerShell'ом, и наращивать им память обычно вы можете регулировать вот эти вот вещи, связанные с работой виртуальных машин. Еще один момент. А что лучше? SSD либо кэш? И то дает примерно 45% производительности по IOPS'ам. В случае, если мы имеем две коллекции, два Gold Image, конечно, память сервера физическая намного быстрее любого на порядок SSD-шки, плюс лишние операции. Да? Но если вы просто не можете себе позволить поставить память в сервер, или его там уже достаточно, в этом случае SSD будет лучше работать. КСВ будет лучше работать. Ну и самое главное, да, то есть как бы в том самом отказоустойчивом Active-Active файловом хранилище есть еще свои тюнингованные вещи, позволяющие вам тюнинговать нагрузку. То есть в данном случае каждый Hyper-V будет выступать с точки зрения клиента, и вы можете балансировать под количество обращений, сколько узлов, как обслуживает каждого из клиентов с точки зрения кластера. И последнее, да, то есть как бы я вас, я так понимаю, уже утомил, а мне там показывали уже 10 минут, смешанный режим, 5000 того, 4000 пул и 1000 персональных, то есть обычный типичный режим. То есть там находятся старые приложения, там находятся какие-то вещи, которые нельзя модифицировать, там находятся директорские виртуалки, там находятся виртуалки админов, там находятся виртуалки разработчиков и так далее и тому подобное. Сценарий тот же, только мы добавляем сюда больше объема. Но при этом главный момент, что отличает VDI для pooled десктопов от виртуальных машин, от personal десктопов виртуальных машин. Personal десктоп должен работать в отказоустойчивом кластере всегда. Он не будет работать на отдельно стоящих нодах. Поэтому сами узлы, где работают виртуалки, в случае pooled, они могут быть без кластера, здесь требуется обязательно кластер. Теперь давайте посмотрим. На 150 виртуалок на кластер сколько нам нужно узлов? Примерно 35 узлов. Максимальное количество узлов в виртуал машин Windows Server 2012 – 64. Если у вас меньше, чем 150 виртуальных машин на один узел, вы можете вылететь за размер кластера. Поэтому, когда вы покупаете, покупает кто-то 36 серваков по 8 гиг памяти, а потом просят запустить там 1000 виртуалок, понятно. При этом количество самих виртуалок на кластере 5000, да, до 8000 на самом кластере тоже нормально. То есть мы можем это обеспечить работу. Те же показатели, кроме, обратите внимание, в среднем на 1000 виртуальных машин personal десктопов требуется 6000 read-writes и 4000 ридов. То есть еще 10 тысяч айопсов нам нужно где-то найти. То есть это больше, чем одна система. Плюс хранилища. В среднем personal десктопы занимают около 100 гигабайт. То есть получается 1000 – это 100 терабайт. Почему? Представьте, сколько стоит EMC-шка на 100 терабайт? Или NetApp? Дешевая. Дешевая из дорогих. В данном случае мы говорим о том, что благодаря джбодам мы можем набить эти 100 терабайт дополнительных достаточно легко. Аналогичные расчеты. И теперь обратите внимание, 24 гигабита в секунду на 4000 пулы ДВМ и 7 гигабит на 1000 персонал. В результате оптимизировать нечего в реальности. Да? То есть вы должны уже. Здесь для personal десктопов никакой оптимизации нет. От них ничего реально не спасает, кроме наращивания железа. И подводя итоги, какие вам понадобятся, соответственно, конфигурации? Из расчета 150 пользователей на хост нам требуется 35 хостов, имеющих локальные диски по 2 терабайта в RAID-е. Соответственно, 10 дисков по 2 терабайта. Это должны быть SMB-шара 50 терабайт. Это должны быть сеть хранилища 2 по 1 гигабайту, потому что реально используется 0,5 гигабита, извиняюсь. Пул ATVM на SMB-хранилище. Общий объем хранилища 75 терабайт. Сеть, которая должна это прокачать, это должно быть на каждом узле 2 по 40 терабайт. 40 гигабит. А кому сейчас легко? Пул и персональные десктопы дают прирост практически в 2 раза, хотя десктопов там добавляется всего лишь в 20%. Опять же, пропускная способность, те же 2 сервера по 40 гигабит в нагрузке. Управление, серверы управления, ничего не требуется, это 2 небольших узла, на которых живут работу. Корпоративная сеть требует потока примерно 2,5 гигабит в секунду на серверы и 500 мегабит в секунду на 1000 пользователей, которые подключаются извне. То есть тут нужно сеточки по 10 гигабит и так далее. И как это может выглядеть живьем? Хосты управления. 2 машины, 35 машин, заведенные на файловый кластер. В принципе, 2 таких узла хватит. Главное, чтобы правильно были распределены диски на золотые и дальше на блоки работы. Не устали еще? Ну, у меня тут просто есть цифры. Старт. Загрузка Pool ATVM. Момент перехода, вот круги добавления пользователей, момент старта дифференциальных дисков, момент gold дисков. Пики в работе. Снижение нагрузки есть 2 места. Первое, которое, да, то есть как бы это операции, связанные с тем, что вы предварительно стартуете виртуалки скриптом. Утро начинается в 4 утра, написали скриптик, он проходится и поднимает нужных юзеров. Имеют право? Имеют право. Дальше скрипт может залогинить юзера? Может. Десктоп потом будет отзываться на вход юзера? Будет. Нема питань. Но есть еще один момент. Есть PowerShell-овская команда Save Delay, Set Auto Save Delay. Да? То есть как бы эта штука при неработе дорогих и любимых пользователей через определенное время, 30 минут, сейвит виртуалку. То есть если вы ее выключаете, вам наплевать на энергопотребление, виртуалка остается на ночь в том состоянии, в котором ее оставил юзер, и после этого стартует. По умолчанию виртуалка засейвливается через, если не ошибаюсь, 30 минут. Далее. Количество брокеров. Один или несколько брокеров, количество входов одновременных для работы и тому подобное. Сценарий работы. Один брокер и SQL, 2 брокера и SQL. То есть, как я уже говорил, они не работают одновременно. То есть, время захода 3 брокера и SQL на 50 пользователей, либо же заход, соответственно, одного с одним брокером без, обратите внимание, SQL, а с проверкой на винде. И в случае 20 одновременных подключений при поиске в коллекции из 1000 виртуальных машин, где находится конкретная виртуальная машина. Зависимость патчинга создания виртуальных машин от типа различных носителей. Да? То есть, как бы, соответственно, при 5... При 4 и так далее время для создания коллекции там, из 50 виртуальных машин. Это с параллельным созданием. То есть 50 виртуальных машин в режиме установленном одновременно создавать 5 машин. Понятно. Для Сена будет занимать на 50 машин, это займет примерно 25 минут. Понятно. Если у нас стоит, что коллекция создавать степ-бай-степ, по одному это будет практически час. Аналогично, сейчас уже обед. Слушайте, давайте тогда я покажу классную еще. Это не интересно. О, вот это интересно. Смотрите, Фишка состоит в чем? Физический хост – это его память, это количество подключающихся пользователей. Как только память заканчивается, капец системе. Почему? И где он тут? Вот. Потому что, как только у вас на хосте заканчивается физическая память, у виртуалок включается dynamic memory, если она включена. И виртуалки начинают выдавливать память друг у друга. И результат выдавливания памяти друг у друга заканчивается чем? Нет. Большой нагрузкой на своп, а этот своп идет все равно через физический хост на дисковую подсистему, и мы видим вот этот вот всплеск, который в разы повышает, соответственно, работу. То есть, поэтому вариант такой. Не жадничайте. Либо поставьте больше памяти, либо поставьте больше дисков. Угадайте, что дешевле? Память. И где у нас тут? Шторм. Шторм загрузок, КСВ кэш. Обратите внимание, реальный включенный КСВ кэш в 1 гигабайт, 75% снижения дисковых операций, реальные дисковые операции, реальное количество запросов к кластеру с КСВ кэшем и реальные операции в КСВ кэше. Поэтому КСВ кэш включайте, то есть и в этом случае, видите, вам будет счастье. Оно выглядит примерно вот так вот при работе с 100 машинам, или вот здесь, вот смотрите, какие пики при дохождении до пиковой нагрузки. Соответственно, что я хочу напомнить, 5000 рабочих мест поддерживается из коробки, протестированная конфигурация управляется только через PowerShell скрипты. Для того, чтобы поднять большую систему, вы поднимаете на свой страх и риск 6 тысяч, 10 тысяч и так далее. Все равно вы упретесь в количество узлов в кластере, если этого требуется. Из коробки через GUI вы можете максимум обслуживать на таком кластере 500 VDI-овских мест. Это я вам говорю, то есть как человек, который может что-то порекомендовать. Поэтому при планировании, у кого есть больше 5000 рабочих мест в VDI, хотите, да? Вот, для этого вам просто понадобится два кластера. Всего-навсего. То есть один набор управляющих серверов, второй управляющих серверов, и будут разные PowerShell-овские команды. Но вот в этой базе больше 5000 пользователей, увы, их сохранить нельзя будет. Ну и стандартное, да, то есть там на связи, добавление и так далее и тому подобное. Я, пожалуй, это оставлю. Вопросы предлагаю перенести в пожрать.